Глава вторая. Семейство Гофмана. Среди прелестных городков, разбросанных по берегам Рейна, подобно бусинам четок, нитью которых является как бы сама река, нельзя не назвать Мангейм, вторую столицу великого герцогства Баденского. Мангейм — вторую резиденцию великого герцога. Ныне, когда паровые суда, снующие вверх и вниз по Рейну, заходят в Мангейм, ныне, когда в Мангейм ведет железная дорога, когда Мангейм с разметавшимися волосами и в одежде, окрашенной кровью, под ураганным огнем потрясает знаменем восстания против великого герцога, я не знаю, что он собой представляет. Но о том, каким он был в те времена, когда началась эта история, то есть почти 56 лет назад, я вам сейчас расскажу. Это был город прежде всего немецкий, спокойный и в то же время занимавшийся политикой, немного печальный или, вернее, мечтательный. Это был город романов Августа Лафонтена и стихов Гёте, город Генриетты Бельман и Вертера. В самом деле, достаточно было бросить на Мангейм один единственный взгляд, увидеть его в одну линию выстроенные дома, его четыре квартала, его широкие красивые улицы, поросшие травой, его фонтаны с мифологическими фигурами, тенистые аллеи его бульваров с двойным рядом акаций, тянувшихся от края до края. Достаточно было, говорю я, бросить единственный взгляд на Мангейм, чтобы убедиться, сколь прекрасной и легкой была бы жизнь в этом подобии рая, когда бы порою любовные или политические страсти не вкладывали пистолет в руку Вертера или кинжал в руку Занда. Выделяется там одно место, которое носит совершенно особый характер. Это то самое место, где возвышаются и церковь, и театр. Церковь и театр, по всей вероятности, были построены в одно время и, по-видимому, одним архитектором. То есть приблизительно в середине минувшего столетия, когда капризы той или иной фаворитки влияли на искусство до такой степени, что все произведения искусства носили отпечаток ее вкуса. От церкви до домика, от бронзовой статуи в 10 локтей высоты и до фигурки из саксонского фарфора. Таким образом, церковь и театр в Мангейме были построены в стиле помпадур. Снаружи, в церковной стене, были две ниши. В одной из ниш стояла статуя Минервы, в другой — Гебы. У двери театра были два сфинкса. Один из сфинксов изображал комедию, другой — трагедию. Под лапой первого сфинкса лежала маска, под лапой второго — кинжал. У обоих были прически в стиле «Расиндруат» и пудренные шиньоны, что служило великолепным дополнением к египетскому стилю. Впрочем, вся площадь, покосившиеся дома, пышные деревья, украшенные гирляндами стены, все было в одном стиле и создавало один из самых отрадных для взора ансамблей. Так вот, именно в одной из комнат на втором этаже дома, наискосок от которого стояла иезуитская церковь, мы и поведем сейчас вас и попросим заметить, что мы убавили им возраст более чем на полвека, и что мы, если говорить о летоисчислении, попали в лето благости или же гнева Господня 1793-го. Если же говорить о числах, то это воскресенье 10 мая. В эту пору все расцветает. Кувшинки у берегов реки, маргаритки на лужайках, боярышник у изгороди, розы в садах, любовь в сердцах. А теперь прибавим к сказанному вот еще что. Одно из самых пылких и лихорадочно бьющихся сердец во всем Мангейме и в его окрестностях принадлежало молодому человеку, который жил в той самой маленькой комнатке, о которой мы только что упомянули, и наискосок от окна, которой стояла иезуитская церковь. И комната, и молодой человек заслуживают подробного описания. Человеку, обладающему наметанным глазом, комната показалась бы обиталищем причудливым и живописным, так как у нее был вид мастерской художника, магазина музыкальных инструментов и рабочего кабинета. Тут были палитра, кисти и мольберт, а на мольберте начатый эскиз. Тут была гитара, виола д'амур и фортепиано, а на фортепиано раскрытая соната. Тут были перо, чернила и бумага, а на бумаге все в помарках, начало баллады. Стены были увешаны луками, стрелами, арбалетами 15 века, гравюрами 16, музыкальными инструментами 17, заставлены сундуками всех времен, сосудами для вина всех форм, кувшинами всех родов. Их украшали также стеклянные бусы, веера из перьев, соломенные чучелы, ящериц, засушенные цветы и все на свете. Но все это не стоило и 25 серебряных талеров. Кто же обитал в этой комнате? Художник? Музыкант? Или поэт? Это нам неизвестно. Ясно было одно. Человек этот был курильщиком, ибо среди всех его коллекций помещалась коллекция наиболее полная, особенно привлекавшая к себе внимание, занимавшая почетное место и расцветавшая под солнцем над старым канапе. До нее можно было дотянуться рукой. Это была коллекция трубок. Но кем бы он ни был, поэтом, музыкантом, художником или курильщиком, сейчас он не курил, не рисовал, не писал и не сочинял музыку. Нет, он смотрел. Он смотрел, стоя неподвижно, прислонившись к стене и затаив дыхание. Смотрел в открытое окно, предварительно устроив себе в занавеске смотровую щель, чтобы видеть. А его увидеть не могли. Он смотрел так, как смотрят, когда глаза — подзорная труба сердца. Куда же он смотрел? Он смотрел на портал иезуитской церкви, место, которое в данный момент пустовало. Портал был пуст от того, что полна была церковь. Ну а теперь? Какой же вид был у обитателя этой комнаты, у того, кто смотрел из-за занавески, у того, чье сердце так сильно билось, когда он смотрел в окно? Это был молодой человек, самое большее лет 18, маленького роста, худощавый, с безумным взглядом. Длинные черные волосы падали ему на лоб, доходили почти до глаз и закрывали их, если только он их не отбрасывал. А сквозь завесу волос сверкал его взгляд, пристальный и дикий, как взгляд человека неуравновешенного. Этот молодой человек не был ни поэтом, ни художником, ни музыкантом, но он объединял в себе и поэта, и художника, и музыканта. Это было воплощенное сочетание живописи, музыки и поэзии. Все в нем было странно, фантастично. В нем были добро и зло, храбрость и робость, жажда деятельности и леность. Этот человек никто иной, как Эрнест Теодор Вильгельм Гофман. Он родился суровой зимней ночью 1776 года. Был ветер, падал снег, страдали все обездоленные. Он родился в Кёнигсберге, в сердце старой Пруссии. Он родился таким слабеньким, таким хилым. Это был ребенок такого хрупкого сложения, что его тщедушность навела окружающих на мысль, что, пожалуй, стоит заказать ему гробик, а не покупать колыбель. Он родился в год, когда Шиллер, закончив свою драму «Разбойники», подписал «Шиллер, раб Клопштока». Он родился в одном из тех старинных буржуазных семейств, которые существовали у нас во Франции эпохи Фронды, которые и поныне существуют в Германии, и которых в скором времени не останется нигде. Он родился от матери, которая страдала душевной болезнью, но которая отличалась глубоким смирением, придававшим всему ее облику страдалицы вид обаятельно-меланхоличный. Он родился от отца, сурового и в речах, и в поступках, ибо отец его был королевским адвокатом и советником земельной судебной палаты. Вокруг отца и матери толпились дядюшки-судьи, дядюшки-бальи, дядюшки-бургомистры, еще молодые, еще красивые, еще кокетливые тетушки, и все эти дядюшки и тетушки рисовали, музицировали, все они были полны сил, все были веселы. Гофман утверждает, что видел их. Он вспоминает, что, собравшись вокруг него, 6, 8, 10-летнего ребенка, они или все вместе исполняли какие-то странные концерты, или каждый в отдельности играл на одном из трех старинных инструментов, названия которых ныне никто даже и не знает, на гуслях, на трехструнных скрипках менестрелей, на цитрах, на старинных лютнях, на виолах дамур, на виолах де гамба. Надо заметить, что ни один человек, кроме Гофмана, отроду не видывал ни таких дядюшек-музыкантов, ни таких тетушек-музыкантш и не был свидетелем такого явления, что все эти дядюшки и тетушки, как призраки, исчезали один за другим, а перед тем, как исчезнуть, гасили свет, горевший над их пюпитрами. Из всех дядюшек один все же остался. Из всех тетушек одна все же осталась. Об этой тетушке Гофман хранил одно из самых светлых воспоминаний. В доме, где Гофман провел свою молодость, жила сестра его матери, молодая женщина с нежным, глубоко проникающим в душу взором, молодая женщина, ласковая, душевная, чувствительная, и в ребенке, которого все считали ненормальным, маньяком, безумцем, она одна видела возвышенную душу, она одна защищала его, вместе с его матерью, разумеется. Она предсказала, что он будет гением и прославится. Предсказание это не однажды вызывало слезы у матери Гофмана, ибо она знала, что неразлучный спутник гения и его славы — несчастье. Это была тетя Софи. Как и вся семья Гофманов, она была музыканшей, играла на лютне. Когда Гофман просыпался в своей колыбельке, его затопляла сладостная гармония. Когда он открывал глаза, он видел привлекательный облик молодой женщины, обвенчанной со своим инструментом. Обыкновенно на ней было платье аквамаринового цвета с розовыми бантами. Обыкновенно ее сопровождал старик-музыкант с кривыми ногами и в белом парике. Он играл на басе, который был для него слишком велик, из-за которой он цеплялся, то поднимаясь, то опускаясь, как ящерица по тыквам. Этот поток гармонии низвергался, подобно каскаду жемчужин, падавших из-под пальцев прекрасной эфтерпы. И Гофман пил волшебное приворотное зелье, которое сделало музыкантом его самого. Мы уже упоминали, что у Гофмана сохранилось о тете Софи одно из самых светлых воспоминаний. Этого нельзя, однако, сказать про его дядюшку. Смерть отца Гофмана и болезни его матери оставили его на руках у дядюшки. Этот человек был столь же педантичен, сколько рассеян был бедный Гофман. Он был столь же методичен, сколь бедный Гофман был странен и мечтателен. Он упорно прививал племяннику и свою педантичность, и методичность, но всегда это было столь же бесплодно, сколь бесплодно было бы прививать его часам дух императора Карла V. Дядюшка трудился напрасно. Часы звонили по прихоти племянника, а вовсе не по желанию дядюшки. В сущности, невзирая на свою педантичность и строгое соблюдение всех правил, дядюшка Гофмана вовсе не был таким уж ярым врагом искусства и фантазии. Он даже терпел музыку, поэзию и живопись, но он полагал, что человек здравомыслящий должен прибегать к развлечениям подобного рода только после обеда, для того, чтобы облегчить процесс пищеварения. Именно на такой основе и строилась жизнь Гофмана. Столько-то часов отводилось для сна, столько-то для изучения права, столько-то для живописи, столько-то для поэзии. Самому Гофману хотелось все это переиначить и объявить. Столько-то минут на право и столько-то часов на поэзию, живопись и музыку. Но Гофман не был хозяином положения. В конце концов, он почувствовал отвращение и к праву, и к дядюшке. В один прекрасный день он сбежал из Кёнигсберга с несколькими талерами в кармане и добрался до Гейдельберга. Тут он ненадолго остановился передохнуть, но не обосновался, ибо музыка, которую исполняли в Гейдельбергском театре, была из рук вон плоха. И вот из Гейдельберга он перебрался в Мангейм. Мангеймский театр, рядом с этим театром он, как вы видели, поселился, слыл соперником музыкальных театров Франции и Италии. Мы сказали «Франции и Италии», так как вряд ли кто-либо может забыть, что всего лет за пять до сего дня в Королевской музыкальной академии шла грандиозная борьба между Глюком и Пиччини. Итак, Гофман пребывал в Мангейме и жил рядом с театром, причем жил на те средства, какие ему давали его произведения художника, музыканта и поэта, а равно и на те золотые фридрихсдоры, что время от времени присылала ему его добрая матушка. Он пребывал вплоть до того мгновения, когда мы, пользуясь привилегией хромого беса, подняли потолок его комнаты и показали нашим читателям, что он, прислонившись к стене, неподвижно стоит за занавеской, тяжело дыша и не сводя глаз с портала иезуитской церкви.